Всем привет! Это подкаст «Кем мы стали» и я, Полина Ефимова. Да-да, это я. Как вы знаете, Маша взяла на себя роль главного интервьюера подкаста, а я маркетолога, поэтому теперь я записываю подкасты редко, но по очень-очень большой любви и вдохновению. Так и случилось в этот раз. Сегодня у нас в гостях Дарья Малахова, основательница бренда одежды Намастерия. Мне давно хотелось поговорить с Дарьей, потому что мне близок ее осознанный подход к бизнесу, философия ее бренда, а также я подозревала, что у нее интересная история поиска себя. Так оно и оказалось. Так что без лишних слов, погнали. О чем я хотела с тобой сегодня поговорить, это, ну, наверное, как раз начать с бренда, а потом просто про твою жизнь, да, про твою историю вообще, с чего все началось. Потому что у меня есть такое подозрение, что у тебя был такой интересный путь поиска себя.
Да, точно, точно.
Да? Вот я, видишь, интуиция не подвела. Ну и просто вообще поговорить о текущей ситуации, как ты думаешь, какие у тебя вообще мысли, как это все повлияет на малый и средний бизнес, потому что, понятное дело, что сейчас все об этом думают, хочется очень поддержать также бренды, мы даже думаем, может быть, сделать какую-то серию, которая будет рассказывать о разных маленьких бизнесах, потому что, ну, действительно, это сейчас важно, актуально.
Да, классная идея.
Да.
Угу. Ну, расскажу тогда про наш бренд.
Давай.
Бренд Намастерия. Это бренд органической натуральной одежды, который создан для того, чтобы максимально попытаться уменьшить экослед человека. В основе лежит философия «less is more». То есть мы, получается, стремимся к тому, чтобы люди поняли, что там 10 футболок за 300 рублей не так нужно, в принципе, покупать. Можно заменить эти вещи одной хорошей, качественной футболкой, которая прослужит долгое время, будет актуальной и стильной на протяжении нескольких лет. И своей натуральностью она не будет наносить такой вред окружающей среде. Это основная такая философия нашего бренда, и мы уже обнаружили, что очень много людей поддерживают нашу идею, и многим это откликается.
Да, это, кстати, видно по вашему Инстаграму, по соцсетям, что действительно людям эта идея откликается, у вас много фанатов, хороших отзывов, и это очень здорово видеть. Вот у вас также и визуал очень красивый, и мне очень нравится, в принципе, все, как вы, именно как вы это делаете, да, это очень здорово.
Спасибо большое.
Скажи, как родилась идея?
Каждый раз, когда я думаю на эту тему, я понимаю, что придется возвращаться, наверное, вот вообще к детству. Потому что невозможно рассказать. Часто бывают такие истории, там кто-то говорит, вот я просто шел по улице, мне пришла вот эта идея, я подумал, ну, а как было бы здорово. Но на самом деле за этим стоит очень долгий путь. Не просто же так эта идея приходит, да, в голову. Вот, например, у меня было так, что я с детства очень интересовалась темами космоса, вопросами, зачем мы здесь вообще на этой планете живем, какая у нас цель, какое у нас предназначение. Обожала эти темы. И как-то вот оно на протяжении жизни со мной всегда шло рядом. Я любила читать разные книги на тему саморазвития. Но началось все лет, наверное, 6 назад, когда я прочитала книгу «Китайское исследование», и она как-то не парадоксально, просто на тему питания полезного. Это исследование одного ученого, который пришел к выводу, какие продукты полезны для здоровья человека, какие не полезны. И вот я так вдохновилась этим, мне так понравилось его обоснование научное, что решила попробовать. Я отказалась от мяса, от молочных продуктов, и на протяжении нескольких месяцев не ела ни мяса, не пила ни молока, ни сыров не ела, ничего подобного. И тут вдруг со мной начали происходить какие-то вот действительно изменения на тонком уровне. У меня появились какие-то другие мысли. Я работала в корпоративной среде 7 лет в маркетинговых исследованиях. И на подсознании всегда, в принципе, искала какую-то компанию, которой я бы восхищалась, философия которой была бы мне близка. Но тут я прям вот осознала, что я делаю, зачем я вообще работаю на корпорацию, которая втюхивать людям, грубо говоря, какие-то вещи, которые им, по сути, не нужны. Вот, и начала задумываться на тему того, вообще, для чего я работаю, для чего я живу, буду ли я собой довольна лет в 60-70, буду ли рассказывать с восхищением о своей прожитой жизни. И поняла, что, наверное, нет. И начала очень активно думать на тему того, что мне вообще интересно, чем бы я хотела заниматься. Вот, и таким образом как-то мысли пошли сначала в сферу фотографии, потому что мне хотелось делать какой-то красивый визуал, приносить таким образом, делать глазу человека приятно. Потом как-то вот думала на эту тему, и в какой-то момент действительно я шла по улице и подумала, как много я покупаю вещей, куда они вообще деваются после этого. И как представила, и как умножила это на количество людей, которые проживают на нашей планете, я действительно ужаснулась. Вот правильно говорят, что все начинается с нашего маленького дома, с тела. Мне очень нравится эта идея. И как мы можем заставлять человека думать об экологии, о планете, о нашем большом доме, по сути, да, масштабов которого человек не видит, если он не задумывается даже о том, как позаботиться о своем маленьком доме, о теле. И все вот начинается с маленьких шажочков и с чего-то вот такого внутреннего развития.
Да, вот все-таки видишь, шла ты по улице.
Идея пришла.
Но вот многие же, да, идут вот так, и им приходит какая-то идея в голову, но, к сожалению, не каждый в итоге воплощает ее в жизнь. Mm-hmm. Что ты думаешь, тебе помогло именно идти вперед?
Ой, да. Ты знаешь, мне кажется, тут очень, ну, тут несколько моментов сыграло роль. Во-первых, окружение. И я поняла, что это просто критически важно. Очень важно иметь вокруг людей, которые имеют с тобой схожие мировоззрения, и ограничить присутствие токсичных людей вокруг. Вот я, кстати, после прочтения этой книжки про питание, я начала задумываться над тем, кто меня окружает, и приятно ли мне с этими людьми проводить время, и потихоньку как-то вот выкристаллизовалось общество, с которым мне комфортно, приятно, интерес, которое мотивирует на дальнейшее развитие. И вот окружение — это очень важно, потому что как только тебе рождается какая-то мысль, ты ее кому-то рассказываешь, очень важно при этом получить поддержку, какое-то воодушевление. И да. У меня так и произошло. Мы с Никитой как раз шли по улице, и я рассказала, подумала...
Это твой муж, да?
Да, мой муж. Да. Он меня всегда поддерживает, и с ним очень интересно, это удивительный человек, и он всегда мотивирует на рост. И он сказал, а почему бы нет? Слушай, это очень интересно. И это позволило мне дальше думать над этой темой, развивать ее, потому что все началось сначала с идеи натуральной одежды для йоги, и вот переросло в такую базовую одежду.
Классно. А кто еще, вот кроме Никиты?
Друзья. Ага. Друзья. У меня не очень много друзей, близких, вот, но все они, не знаю, мне со всеми очень приятно, и я чувствую себя настолько комфортно, что я могу поделиться практически чем угодно с ними. И вот как раз с ребятами я, ну, рассказала своей лучшей подружке вот эту идею, говорю, представляешь, вот как бы ты отнеслась вот к такому бренду?
Да.
Она сказала, я бы у тебя скупила все.
Да, это реально очень важно, это очень здорово.
Второе тоже очень важно, это слушать свою интуицию. Мы про это забываем, и, как правило, мы очень редко слышим голос своей души, прислушиваемся, и у нас ведь на самом деле вот говорят, что у каждого человека за свою жизнь несколько шикарных идей возникало, просто он их не отслеживал, не понимал, что они шикарные в тот момент. Вот, и поэтому очень важно прислушиваться к интуиции. А как к ней прислушиваться, это вот действительно нужно, не знаю, наверное, переключить свое внимание вовнутрь. Я все-таки верю, что все начинается именно с питания, потом подключается осознанность, и тогда ты слышишь интуицию.
А вот ты практикуешь что-то, какие-то, может быть, не знаю, практики или привычки, такое вот у меня есть ощущение, что, может быть, у тебя есть какие-то такие в эту сторону мысли.
Да, я несколько лет, но не регулярно. практикую медитацию. Ну, я йогой занимаюсь. Но вот медитация мне очень помогает. И она — это такая движущая сила. Она очень медленно действует, как вот, я не знаю, какой-то медленный-медленный поезд. Но если его сдвинуть с рельс, то он очень быстро поедет с горки, допустим. А вот с медитацией то же самое. То есть я начала медитировать еще много лет назад, начиталась всяких книжек на тему саморазвития. И вот медитировала каждое утро, каждый вечер. Сначала по 5 минут, потом по 10, потом там утром 30 минут, вечером 10 минут. В общем, варьировала.
Привет, это Полина, монтирующая подкаст, и, следуя Машиной традиции, хочу ворваться в разговор, чтобы сказать, что мое любимое приложение для медитации Headspace открыло бесплатный доступ. Поэтому, если вы хотели начать медитировать, сейчас самое время. Оставлю ссылку на Headspace внизу в описании, а также на пару других классных приложений.
И вот как раз изменения в голове начали происходить после этого, потому что разум успокоился, как-то очистился, не знаю. И с медитацией у меня очень много интересных моментов связано, и если это интересно, я могу на эту тему поговорить.
Ну да, потому что, не знаю, у меня такое сложилось впечатление, что вот из того, что я вижу в соцсетях, это такое впечатление от такого спокойного предпринимателя, потому что есть люди, которые тоже там, да, занимаются бизнесом, у них там жизнь кипит, но при этом они куда-то бегут, а у вас, получается, по сути, ну, два человека, да, в команде?
Да, да.
И то есть, получается, вы делаете все вдвоем, и при этом не складывается впечатление, что у тебя там все горит, ты там бежишь и никуда не успеваешь.
Знаешь, почему?
Почему?
Я думаю, что основная причина в том, что мы делаем это не ради предпринимательства, не ради краткосрочной выгоды. То есть у меня это в голове вообще не сидит, потому что моя цель изначально была, я хочу гордиться собой там в 60-70 лет, да, когда я буду сидеть на кресле и думать о том, как я прожила свою жизнь. И это меня реально направляет. И когда я начинаю переживать из-за чего-то, там, допустим, что делать с арендой шоурума, или как дальше пойдут дела после всей этой ситуации, я себе напоминаю, что это все на самом деле не важно. Это все игры разума, так скажем. Нужно расслабиться и получать удовольствие. Если твое сообщение людям как-то резонирует с ними, то они будут с тобой и будут продолжать интересоваться, и ты будешь нести в этот мир что-то полезное. Я думаю, что это очень важно. И, как правило, в таком вот враше находятся предприниматели, у которых цель — это краткосрочная выгода. Я думаю, так.
Ты еще представила себе такую свою конечную цель, да, как бы зачем ты это все делаешь, и вот оно тебя направляет по жизни.
Да, потому что говорят, что когда ты не знаешь, куда идешь, то в конце жизни очень удивишься, когда придешь не туда.
Да, абсолютно. Расскажи, все равно, да, это бизнес, да, все равно тебе нужно зарабатывать деньги. Как идут дела вообще, как идет бизнес?
Сейчас мы наблюдаем какой-то определенный спад в потребительском поведении, но это, конечно же, объяснимо. Люди сидят дома, и полная неопределенность вокруг, непонятно, сохранится ли за людьми работа, будут ли они продолжать получать столько же, сколько и раньше. Потом у нас же изменился курс.
Да.
Очень сильно, и понятно, что цены прежними уже не будут никогда, поэтому сейчас такое состояние турбулентности, неопределенности. Вот, поэтому мы это, конечно, чувствуем.
Но в целом, до того, как эта ситуация вся началась, вы были довольны тем, как продвигаются продажи, идут и как развивается? Да?
В целом, да. Потому что мы тоже поставили себе определенный план, как должен развиваться наш бренд. Я не строила никаких иллюзий, что там через месяц после того, как я создам Инстаграм-аккаунт, у меня вдруг рванет количество подписчиков и так далее. Я, кстати, еще я всего лишь один раз воспользовалась услугами блогера, чтобы о нас рассказали. А помимо этого, больше никак не продвигала свой Инстаграм-аккаунт. Вот так вот, прям чтобы серьезно. И все наши подписчики, сейчас их не так много, там всего лишь 900 человек, но они все сами пришли, представляешь? И мне это настолько приятно. Я понимаю, что это люди, которые действительно интересуются нашей темой. это не просто там какие-то купленные подписчики и так далее. Вот меня это очень мотивирует.
Вы начали год назад, да, по-моему, где-то так?
Где-то да, где-то год назад. И причем мы год назад начали как раз с одежды для йоги, а если уж считать после того, как мы переквалифицировались, сколько времени прошло, наверное, где-то полгода, может быть, месяцев 8. Очень надеюсь, что дальше у нас все будет хорошо, и несмотря ни на что, мы продолжим свой рост. И эта тема с экологией не будет задвинута на последний план с учетом этих событий. Я в это верю.
До того, как ты начала заниматься своим брендом, ты уже была на фрилансе, да? То есть это не было так, что ты бросила свою работу, да, и там начала бизнес. А Никита, он до сих пор, ну, работает?
Никита работает в офисе, и он обожает свою работу. Поэтому он такой неполноценный сотрудник нашего бренда. Он, на самом деле, у него очень важная роль. Он меня мотивирует и подсказывает направление, в котором двигаться. Как, я не знаю, как его назвать, креативный директор. И в дальнейшем он мечтает создать линейку мужской одежды. Я думаю, она просто будет бомбическая, какая-нибудь офисная наверняка, жилеты, пиджаки. Я проработала в корпоративном бизнесе, потом, когда у меня начали появляться мысли на тему того, чем я занимаюсь, мне вдруг я не смогла продолжать свою работу. Это, конечно, звучит очень странно, мне очень, ну, всегда сложно на эту тему говорить, мне даже с сотрудниками HR было сложно разговаривать в офисе, объяснять свою позицию, потому что они не могли понять вообще, зачем я ухожу. Предлагали разные варианты, и давай мы тебе part-time сделаем, давай, может быть, дело в зарплате или еще что-то. И когда я говорила, что, вы знаете, мне нужно, наверное, уйти, вот заняться саморазвитием и подумать на тему того, чем дальше заниматься, они, конечно, у них были большие глаза. Единственный, кто меня, кстати, понял, это наш директор по маркетингу. Уже в самом конце, когда была последняя попытка оставить меня в офисе, она пригласила к себе в переговорку, начала расспрашивать, в чем дело. Я пыталась объяснить, она говорит: «Ты знаешь, я тебя понимаю. У меня был такой период, а ей лет 50 было». Ну, сейчас. Она говорит: «Я уехала на 3 месяца в Индию на, ну, в какой-то ретрит на медитацию». Вот, она говорит: «Я тебя очень понимаю, так что, ну, в общем, ждем обратно», потому что она-то вернулась.
Но ты, я думаю, нет. У тебя пока нет таких мыслей.
Пока нет. Может быть, в какой-то момент я пойму, что я где-то нужнее. Тогда да.
Ну, то есть ты не исключаешь, в принципе, варианты, ты как бы больше следуешь своей интуиции и смотришь, да, что тебе интересно в данный момент.
Да. Я стараюсь вообще не загадывать наперед и никогда не заявлять, что вот это мое мнение, оно навсегда. И нужно понимать, что тот ты, который ты сейчас, через несколько дней можешь измениться, стать совсем другим человеком.
Расскажи немного о том, как ты начала заниматься фотографией.
Фотографии это было... Ты знаешь, вот когда я ушла из корпорации, я начала думать, чем бы я хотела заниматься, вот что мне интересно.
То есть ты сначала ушла, да, потом начала думать?
Да.
Интересно.
Да, да, это не очень, конечно, разумно, но я подумала, что если такая возможность есть, то нужно это сделать, потому что я по-другому как-то не могу, не знаю. Если я работаю, то я очень... этим поглощена, и мне нужно время. И вот я сидела днями и размышляла на эту тему, медитировала и думала, чем заниматься. И потом поняла, что, наверное, нужно начать с того, что тебе нравится. И вот меня сначала направила моя интуиция в сторону фотографии. Я начала, да, проходить курсы, школу фотографии. Потом начала брать клиентов, делала портреты, предметные фотосессии, фотосессии для брендов различных одежды. И в какой-то момент достаточно быстро я поняла, что все-таки это меня не наполняет, и это немножко не, ну, не та цель, не такая глобальная, которой я хотела бы следовать. Вот, и снова начала думать в этом направлении, и так вот родилась идея с брендом.
Ну вот ты так легко это описываешь, да, то есть у тебя как будто, ну то есть я просто представляю, да, себя, например, в ситуации, когда мне надо найти себя заново, да, то есть обычно это происходит так, что ты начинаешь немного так волноваться, да, может быть, да. Там, я трачу время на что-то не то, там, может быть, это я не успешен в этом, может быть, я это плохо делаю. Были у тебя вот какие-то такие переживания, или ты все-таки как-то легко это переносишь?
Ой, ты знаешь, это самое сложное на данный момент, с чем я сталкивалась. Это настолько, я не знаю даже, как это объяснить, это физически больно, когда ты не понимаешь свою цель. Ну, по крайней мере, у меня так. Я не знаю, как у остальных. Мне, в принципе, работа моя в маркетинговых исследованиях очень нравилась. Но в какой-то момент я начала просыпаться и понимать, что этого недостаточно. Зачем я это делаю? Как-то начала мыслить со взглядом в будущее, может быть. И это действительно доставляло мне физический дискомфорт. И я не понимала, я начала искать ответ в книжках, как найти себя, да, а там этого ответа, естественно, нет. Я думала, что, может быть, есть какое-то упражнение. Даже там у коллег спрашивала,
тест кто-то мне сказал. Какой-нибудь,
да? Да, 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 да. Одна коллега мне сказала, знаешь, я слышала, что нужно вот каждое утро подходить к зеркалу и спрашивать там, чего ты хочешь. Я даже этим занималась. Вот. Это прям вот очень больно, когда ты понимаешь, что тебе нужен ответ, а его нет, и ты не знаешь, как его получить. Это просто, вот не знаю, изнутри разрывает. Ну, у меня же нет ответа на этот вопрос. Я просто начала постоянно думать на эту тему. И думать не так, чтобы, ой, быстрее бы нашелся ответ, ой, когда же я уже... Я просто как-то вот расслабилась, постаралась вообще отключить все мысли в своей голове, чего, естественно, никогда не получается. И просто вот попыталась как-то плыть по течению, и оно пришло. И еще ведь непонятно, это то или не то. Мы узнаем об этом потом только.
Может быть, и не узнаем, да?
Да. И знаешь еще, что очень классно? Вот когда ты этим занимаешься в моменте, ты вообще не знаешь, оно тебя куда-то приведет или нет. И очень легко сдаться в этот момент, потому что ты, допустим, подумал на тему того, чем тебе дальше заниматься, я не знаю, там, помедитировал каждый своими способами, прошел день, а у тебя ничего не изменилось. И ты думаешь, ну когда же уже? Может быть, уже хватит? Может, я вообще ошибку совершил? Пойду-ка я обратно в офис. И очень легко говорят, что человек перед тем, как совершить что-то важное в своей жизни, точнее, очень многие, ну это про предпринимателей говорят, несостоявшиеся предприниматели, они на самом деле находились в одном шаге от удачи, просто они сдались очень рано. И вот я это в голове держала, так как я читала какие-то книги, я понимала, что нужно дать время, и вообще Вселенная не так быстро работает. Нужно просто продолжать регулярно заниматься, ну, чем-то, да, что ты считаешь нужным, регулярно. Вот регулярность — это очень важно. И теперь, когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что, во-первых, меня это очень многому научило, я буду теперь делать так всегда, я не буду проявлять нетерпеливость в какие-то моменты, я буду ждать и продолжать давить в одну точку, пока не пойму, ну, это правильно или неправильно.
Ну, это очень вдохновляюще звучит, да, спасибо тебе за эти слова, это реально, мне кажется, прям супер важно многим услышать. Потому что когда ты первый раз прошел этот путь, ты вот говоришь, что ты уже сейчас знаешь, да, как это, а когда да. ты в этом моменте, это очень тяжело.
Да, очень важно попробовать и вот так дотянуть до последнего. Это как со спортом.
Да, да, кстати, я тоже сейчас вот прям сидела, об этом думала, что это вот прям как с похудением, спортом вот совсем, да, когда ты такой, типа, день постарался, и потом такой, ну что-то ничего не изменилось.
Да, мышцы вроде болят, но где мой орех?
Именно. Да, круто. И как я понимаю, это ваш первый опыт бизнеса.
Да.
Да, вот это вообще первый. Очень интересно, да. Как, где вообще вы взяли эти знания? Как вы вообще поняли, что делать?
Очень, да, тоже интересно. Честно, я не знаю. Во-первых, я работала в маркетинге и имела доступ, конечно, к пониманию того, как все устроено в компании. Но одно дело работать в очень крупной, глобальной, международной компании и видеть, как там все устроено. Там, конечно же, все очень замечательно устроено, и все работает как большой механизм слаженный. Там очень много ресурсов у каждого отдела, и у отдела рекламы, у отдела исследований. И захотел там понять, какая у тебя целевая аудитория, провел 5 исследований по 1 000 000 рублей и больше. И вот сидишь, анализируешь, и это, конечно, очень удобно. Но у меня было какое-то общее, да, понимание. Перед тем, как создать бренд, я села и написала что-то типа бизнес-плана, подумала обо всем, о том, как будет, какая основная цель проекта, какая целевая аудитория, что это за люди, как вообще их много или немного у нас в стране. Но я просто опиралась на, ну, на свое мнение. Это у нас называлось раньше метод экспертной оценки, когда ты облизываешь палец и проверяешь, в какую сторону ветер дует. Сначала я нарисовала себе схему, как будет все работать, вот прогноз, что, естественно, там не за один год будет рост продаж, что нам потребуется несколько лет, и что нужно запастись терпением на этот счет. Но как только я начала заниматься брендом, получается, что я операционными процессами сама занимаюсь, ты как-то углубляешься в это во все и забываешь про глобальное, то есть про глобальную структуру того, как устроен бизнес. Это, конечно, очень сложно, необходимо в эти моменты, как говорят, отжиматься от ситуации и смотреть сверху. Там, допустим, каждый месяц анализировать, ты вообще на правильном пути или нет. Вот так пытаемся, нащупываем дальнейшие шаги, предпринимаем какие-то, которые нам кажутся верными.
Круто. Но вот очень много, да, всяких деталей. Расскажи, может быть, какие-нибудь сложности. Да, понятно, что вот, например, ты обрисовала какую-то картину, но ты же не могла все, да, продумать. Может быть, есть какие-то, не знаю, какая-нибудь история, которую ты помнишь, что тебя шокировало или что ты не ожидала, например.
Ой, да, тут много сложностей было. Начнем с того, что я, конечно, не дизайнер. Но я и не претендую своим брендом на то, что это будет какой-то, не знаю, от кутюр. Нет, моя идея создавать одежду, которая базовая, да, которая будет актуальна многие годы. И благо сейчас очень многие люди это понимают, что минималистичная одежда хороша тем, что она под любой стиль подстраивается, ты аксессуарами можешь ее, ну, создать из нее что угодно, какой угодно гардероб и образ. Но даже создание простой одежды было для меня очень сложно. Ведь нужно для того, чтобы отшили, допустим, какую-то футболку или брюки, нужно сначала создать лекало, образ этой футболки. Для этого нужно обратиться к специалисту. Такие специалисты называются конструкторы, которые создают лекало. Поэтому мне нужно было найти хорошего конструктора. Как я действовала? У меня знакомых конструкторов не было. Я искала специалистов в интернете. И по знакомым. Вот в интернете один раз попробовала, получилось просто отвратительно. То есть мне нарисовали лекало, ведь нужно же еще купить ткань для того, чтобы отшить образец, посмотреть, как там вообще одежда получается, нормальная или нет. Значит, мы потратили деньги на то, чтобы купить ткань, заплатили конструктору, заплатили швее, которая отшила нам этот образец, и получилось ужасно. А меня еще начало угнетать то, что я в какой-то момент начала понимать, и вот мы будем эти образцы отшивать, и потом куда их девать, если они плохо получаются? Это же опять выкидывать, это как раз то, чего я не хотела. И говорят, что обычно для пошива образцов используют дешевые ткани, там бязь или какую-нибудь синтетическую, а это противоречило всей моей философии, поэтому я продолжала покупать натуральную органическую ткань, чтобы в случае чего, если вдруг плохо получится, чтобы это разлагалось хотя бы без вреда для окружающей среды. А это все, естественно, недешево. Ну, в общем, таких этапов мы прошли несколько, пока подружка не посоветовала конструктора. Она как раз предприниматель, занимается производством верхней одежды из альтернативных животным материалов, из эко-меха, эко-кожи. Этот конструктор нам подошел, вот мы продолжаем с ней работать, нам нравится. Вот это была сложность. Сложность найти производство, которое бы взялось за небольшое количество. потому что фабрики, все, к которым я обращалась, говорили, мы шьем от 300 штук на одно изделие, то есть если там футболку хочешь отшить, тебе нужно 300 штук у них заказать. А у нас идея была совсем не такая. Идея наша была в том, что мы не шьем огромное количество вещей, чтобы потом втюхивать их всем, а наоборот, исходим из небольшого количества, потом, если вдруг, конечно, это будет пользоваться популярностью, то будем производить еще. Вот, сложность была в том, чтобы найти вот такое производство, которое бы откликнулось. Мы такое производство нашли, и мне еще очень важно, вот знаешь, найти людей, которые бы были с тобой на одной волне. То есть я не хотела отдавать наши, ну, свои деньги производству, цель которого только подзаработать, и они не обращают внимания на качество, допустим, да, или к сотрудникам относятся не так, как должны были. И как-то все так сложилось, слава богу. Вот я очень благодарна, конечно, судьбе, что такое производство мы нашли, и очень хорошая начальница там работает, которая уважает своих портных, своих швей, заботиться о том, чтобы их все устраивало, и в то же время находит какой-то компромисс между стоимостью товара, да, зарплатой портным и стоимостью, которую она нам предоставляет за пошив. Вот. И сложность, конечно же, найти ткань. Это, ну, это отдельная тема.
Для отдельного подкаста.
Да. У нас в стране, естественно, это не популярно. Это еще не пришло сюда к нам, оно только зарождается. Поэтому таких, во-первых, ткань у нас не производится в России, несмотря на то, что раньше мы были номер один, да, по производству ткани. Это очень печально, но я оптимист, я надеюсь, что все впереди. А сырье, то есть мы шьем из крапивы и конопли в основном. Это сырье растет в странах с теплым влажным климатом. И как ты думаешь, кто у нас лидер по выращиванию? Это Китай. Все растет там. Там, ну, конечно, Китай Китаю рознь. То есть мы нашли производителя, да, который имеет сертификаты. Он говорит о том, что вот мы выращиваем сырье с заботой о пресной воде, о том, чтобы не поливать эти растения пестицидами, гербицидами и так далее. Выплачиваем работникам и так далее. Но потом это сырье закупают другие страны, например, вот Франция, Бельгия, Италия. У нас ткани как раз итальянского и французского и бельгийского. Они закупают это сырье и делают из него ткань. Такая вот схема, самая большая сложность.
Что тоже не эко-френдли, да? То есть если они везут это из другой страны, да, насколько было бы и проще, и более, да, соответствовало бы бренду, если бы это было в России.
Да, это транспортный след. Но мы пытаемся это компенсировать по максимуму. Ищем фурнитуру натуральную. Соответственно, ткань только натуральную используем. Мы отказались от резинок в товарах, ну, в одежде, допустим, там юбки, или у нас были брюки на резинках. Мы сейчас от них отказались. Не используем молнии, потому что помимо металла вот эта вот подкладка, ищем натуральные молнии. Единственное, чему мы пока не нашли замену, это нитки. Это большая боль, потому что... Да. Соответственно, упаковку мы тоже делаем из вторсырья. Наши коробки, визитки, этикет, бумажка, в которой мы упаковываем. И как мы еще пытаемся транспортный след минимизировать, мы стараемся производить вещи. Вот наша фабрика, она находится в России, то есть мы не отправляем, там ничего в Китай не отшивается. Мы делаем это все сами здесь, в России, таким образом хоть как-то пытаемся минимизировать след, хотя бы на этом этапе.
А сейчас есть проблемы с того, что нет таких проблем. Ну, вот в Китае закрылось производство?
У нас пока таких проблем нет, потому что мы нашу коллекцию весенне-летнюю отшили, но вот со следующей коллекцией 100% будут проблемы, потому что на данный момент поставки из Китая, да и из других стран приостановлены. Ну, если я не ошибаюсь, они снова начали работать вот недавно. Неизвестно, насколько это, как бы, насколько их волнами происходит. Может быть, снова закроют. И даже не только в этом проблема. Проблема будет большая в цене, потому что курс изменился, и на стоимость подорожает как минимум на 30%, я думаю. А может быть,
да,
и больше.
Мы уже перешли к грустной теме. Да, на уме. Но мне нравится твое пока, ну, такое спокойное к этому отношение, да, что будет, то будет, как бы ты не можешь на это повлиять в любом случае.
Да, ты знаешь, я стараюсь придерживаться такого подхода. Мне очень понравился он, я где-то его услышала и поняла. Закон такой. В нашей жизни все идет циклами. Ну, в принципе, это понятно, да, там, не знаю, планета крутится вокруг своей, как-то какими-то, да, этапами происходит. И также и здесь у нас все устроено. Есть какие-то периоды подъема, когда перед тобой открываются много дверей и возможностей. А есть периоды спада, когда кажется, что все какой-то ретроградный Меркурий, и вообще все не так. И правило такое, что на этапах подъема, когда у тебя какое-то изобилие в жизни, ты должен получать от этого, ну, максимум, то есть открывать эти двери и получать оттуда ресурсы. А когда все идет не так, как ты хотел, и какой-то спад наблюдается, то в этот момент нужно остановиться, успокоиться, расслабиться и наполнять себя по максимуму какой-то энергией, то есть питаться для того, чтобы потом в период роста, а он обязательно невозможно постоянно быть в полной, извините, чтобы в этот момент ты был полон энергии и получил все, что ты хотел. Потому что, как правило, особенно у нас, у женщин, это опасно вот для женщин, для девушек, когда период спада, мы начинаем бороться, ломиться, да, пытаться вот проявлять эту мужскую энергию в закрытые двери, стучаться и вот ногами туда бить, и мы тратим энергию. И когда наступает период роста, нам уже вообще ни до чего, и как-то у нас все не получается, и мы уставшие, и так далее. Вот. Поэтому я сейчас стараюсь философски к этому ко всему подходить, то есть я пытаюсь наполняться какими-то идеями, может быть, и там, думать о стратегии, о том, что будет дальше, и не позволять негативным эмоциям, деструктивным захватывать себя.
Круто. Вот это прям супер, мне кажется, совет для всех. Абсолютно, да, подходящий под любую ситуацию, да, где бы вы ни были, где бы вы ни работали. Наверное, это сейчас лучшее, что каждый из нас может сделать. Есть у тебя какие-то рекомендации по, не знаю, классным занятиям дома или книгам, может быть, фильмам, что-нибудь?
Ой, ты знаешь, я вот буквально несколько... Сегодня за завтраком мы обсуждали с Никитой, что сейчас в Инстаграме все пестрит советами. 10 книг для прочтения там, во время самоизоляции, 500 вариантов зарядки, чем заняться вообще в течение дня. Там, сначала вы должны сделать вот это, потом вот это, потом вы должны посмотреть столько-то сериалов, потом вот, значит, книги по плану. Естественно, никто ничего так не успеет сделать, и это угнетает. Да.
100-500 онлайн-курсов, да. Там еще большой театр.
Да, да, да. Естественно, да, все театры, все галереи открыли онлайн-доступ и бесплатно. Да. Вот. И я чувствую, честно, немножко себя каким-то, не знаю, как будто я не успела все это посмотреть. Поэтому мы у себя в аккаунте ничего такого не публикуем. Я иногда изредка публикую какие-то варианты зарядок и там, как сделать смузи, ну, по минимуму, потому что мне кажется, сейчас очень важно на самом деле просто взять и замолчать и послушать тишину и как-то не торопиться. Вот. И действительно, может быть, почитать какие-то книги, если хочется. А если хочется, то и сериал там посмотреть. Если хочется, может быть, помедитировать или там... Короче,
которые именно тебя, да, тронут и вдохновят. Классно. Я думаю, что на этой ноте как раз идеально будет закончить. На самом деле, еще раз хотелось бы сказать, что у вас действительно невероятная, замечательная философия бренда, очень продуманная. Мне очень откликается эта идея, я думаю, не зря она откликается многим людям, поэтому мы обязательно оставим ссылку на ваш бренд тоже внизу, чтобы тем, кому было интересно, посмотрели. Мы считаем, что очень важно сейчас поддерживать малый и средний бизнес и всем нам друг друга вообще поддерживать. Вот, поэтому спасибо тебе большое за то, что поделилась своей историей. Было, правда, очень вдохновляюще и классно поговорить с кем-то, кто прошел такой путь. Спасибо.
Полина, спасибо большое вам, потому что мне кажется, что вы вот действительно вы тоже занимаетесь очень важным делом. Вы помогаете людям найти ответы на вопросы, которые их волнуют, и это очень здорово. Поэтому вам тоже огромное спасибо.